В этом выпуске мы начинаем полное восстановление Америки и революцию здравого смысла. Дональд Трамп вступает в должность президента США. Церемония инаугурации из Вашингтона транслируется в прямом эфире. О том, с какими вызовами может столкнуться Евросоюз и Латвия с приходом Трампа, мы услышим в этом выпуске комментарии президента Латвии. Суд вынес решение по поводу отстранения мэра Резекне Барташевича от должности. 14 лет тюрьмы. Суд вынес приговор по делу о грязненьком поджигателе. Украинская армия сталкивается с серьезными проблемами. Это нехватка людей, недостаток оружия. В этом выпуске об этом расскажет наш специальный корреспондент. 34 года назад в эти дни десятки тысяч людей защищали независимость Латвии. Сегодня по всей стране проходят мероприятия в честь защитников баррикад. Теперь об этих и других событиях подробнее. В эти минуты за океаном проходит важнейшее событие сегодняшнего дня в мировом масштабе. Внимание средств массовой информации направлено на Вашингтон, где в должность президента США вступает Дональд Трамп. Как сообщает информагентство, некоторое время назад Дональд Трамп прибыл в Капитолий, вошел в здание Конгресса США в сопровождении уходящего президента Джо Байдена. Прежде чем Трамп примет присягу, к присяге будет приведен избранный вице-президент Джей Ди Венс. Согласно выдержкам из инаугурационной речи, которую публикуют СМИ, Трамп планирует объявить о начале захватывающей новой эры национального успеха, поскольку прилив перемен захлестнул страну. О том, с какими вызовами может столкнуться Евросоюз и Латвия, в частности, со вступлением в должность президента США Дональда Трампа, по латвийскому телевидению рассказал президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Я мус был дезган нопетнс дилемм с казбусярисень.
Да, у нас будет много дилемм, которые нам предстоит решать. Я читал новости о том, что США собираются выйти из Парижского соглашения по климату. Это та политика Европейского Союза, о которой мы сейчас много дискутируем. Учитывая то, что происходит в Европе, по-моему, вопрос в том, что нам, Европейскому Союзу и Латвии, делать с климатической политикой, если мы не сможем достичь многих целей этого соглашения без Соединенных Штатов Америки. Это будет внутри политическая дискуссия, и это будет европейская дискуссия. Второе – это потенциальные тарифы для экономики Евросоюза, которые коснутся и нас. Третье – это дискуссия о расходах на оборону. И тут я уже упоминал, что надо подумать о плюс-минус 4% ВВП. Ситуация такова, что я точно вижу, что наши текущие потребности, не говоря уже о позиции США, по крайней мере на данный момент, как меня проинформировали, выше 4%. В феврале на заседании Совета национальной безопасности, правительство тоже пока работает над этим, мы эти расходы уточним. И я не исключаю, что мы действительно приблизимся скорее к этим 5%, чем 4%. Это все еще открытый вопрос, и он определенно станет предметом обсуждения в наших переговорах с США. И я немного боюсь, что не все европейские союзники видят это таким образом.
Не исключено, что администрация президента США Дональда Трампа может ужесточить санкции в отношении Российской Федерации. Об этом на YouTube-канале «Ужасные новости» сказал главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Он пояснил, что может служить для этого основанием.
По некоторой информации, администрация Трампа готовится к ужесточению санкций против Российской Федерации. Вот, казалось бы, так все хорошо складывается, так уже все начинают друг другу жать руки, звонить по телефону, ждать, по крайней мере, звонка. И тут в этот момент времени появляется информация, что нет, оказывается, санкции после того, как Байден покинет Белый дом, только могут начать вырастать. И в частности, очень явное направление для ужесточения санкций – это борьба с экспортом нефтяным из Российской Федерации. Газовый экспорт из России фактически задавлен. Вот, в принципе, администрация Трампа может и с нефтяным российским бизнесом точно так же поступить. При этом у них есть очень интересный ресурс для того, чтобы так сделать. Администрация Трампа может заявить о том, что США наращивает собственную добычу нефти, которая в законсервированном состоянии, благодаря современным технологиям, на территории США, там пресловутые вот эти сланцевые залежи нефти, они существуют. И, в принципе, можно начать их активно добывать, можно создавать такие рыночные условия, когда нефть из США будет наполнять собой рынок, и российская нефть будет нужна все меньше и меньше. Это, конечно, в долгосрочной перспективе грозит очень серьезным проблемам той экономической модели, которая, вокруг которой выстроен путинизм, но пока надо сказать, что все это просто пока заявления или даже, скорее, намеки, связанные с какими-то источниками, которые могут и не оправдаться.
Административный районный суд в понедельник отклонил иск бывшего председателя Рязанской думы Александра Барташевича о признании неправомерным его отстранения от должности. Нарушение закона было констатировано в связи с тем, что на утверждение в Думу был выдвинут и утвержден бюджет самоуправления на 2023 год, в котором не были предусмотрены средства на оплату труда и расходы на отопление на полный бюджетный год. Суд отметил, что правовыми нормами предусмотрена ответственность председателя Думы как руководителя учреждения за законность работы самоуправления. Решение административного районного суда еще не вступило в силу. Участники процесса могут обжаловать его в административном окружном суде. Сегодня Рижский технический университет торжественно открыл новое здание Балтийского центра развития биоматериалов. Проект был начат в 2020 году, и Латвия вместе с ЕС выделили на него по 15 миллионов евро. В центре будет изучаться синтез биологических материалов для восстановления костных и мягких тканей, хирургии лица, стоматологии, ортопедии и других научных исследований. Церемонию открытия посетил Никита Андреев.
Новое здание Балтийского центра развития биоматериалов – часть комплекса РТУ на Кипселе. На открытии авторы проекта рассказали, что архитекторы изначально предлагали построить его в нетипичном стиле, с закругленными углами и другими плавными элементами. Однако, как пошутил глава проекта Янис Лочис, ученые настояли на привычной для остальных зданий комплекса прямоугольной форме, потому что необходимое научное оборудование не поместилось бы в округлое здание. Так или иначе, в проекте Балтийского центра развития биоматериалов участвовали ведущие исследовательские институты Латвии, а также партнеры из стран-участниц ЕС, Швейцарии и Германии. О значении проекта рассказала глава Латвийского института органического синтеза Даца Каркла.
Одна из главных и важнейших целей этого проекта – это развитие инновационных продуктов, которые производит центр, и их доставка конечному потребителю.
Ресурсы нового центра позволят широкому спектру исследователей повысить качество научных проектов, а также развивать сотрудничество между различными учреждениями, заявила профессор института Майя Дамброва.
В Институте органической химии у нас есть группа доклинических исследований. Вместе с командой технического университета мы готовы заниматься новыми материалами и продвигать их в сторону клинического применения.
В осуществлении проекта, кроме РТУ, участвовал и Рижский университет Страдене. Его ректор Айгерс Петерсонс похвалил РТУ и других партнеров по проекту.
Сама тема биоматериалов такова, что фактически можно тихо работать в лаборатории и изобретать новые биоматериалы. Но если эти новинки не идут дальше в индустрию, то на практике они не используются. Для нас это отрасли здравоохранения, стоматологии, фармацевтики. Тут рождается добавленная стоимость продукта. Если мы называем это продуктами будущего, то я хочу отметить, что мы уже имеем хорошие результаты благодаря новым технологиям, которые получены в ходе проекта. Вылечены и спасены первые пациенты.
Петерсонс подчеркнул, что биоматериалы в Латвии изучаются давно, но новый центр позволит этой отрасли науки выйти на новый уровень. О ходе проекта рассказывал его руководитель, доктор Янис Лочис. В целом проект шел успешно и без осложнений, но однажды ученым пришлось поволноваться о его будущем.
6 октября 2018 года были выборы Сейма, на которых правящие партии того времени не получили большинство, и ожидалось, что они не продолжат руководить кабинетом министров. Приближался переломный момент, было неясно, что будет, получим ли мы письмо о подтверждении софинансирования или нет.
Лочис поблагодарил участников команды проекта за то, что они очень активно занимались этим вопросом. И подтверждение софинансирования было получено за месяц со сроков подачи заявки в программу ЕС «Горизонт-2020». Поздравить ученых с открытием центра прибыл также посол Швейцарии в Латвии Мартин Мишле. Среди участников проекта был Международный исследовательский институт АО, расположенный в Давосе.
Несколько лет труда, сотрудничества и инноваций привели к этой важной точке отсчета. Научное развитие было в центре этой инициативы с самого начала. Но сегодня очень особенный день, так как мы открываем место, благодаря которому будут видны решения и идеи, которые действительно поменяют жизнь людей к лучшему.
Швейцария является ведущей страной на мировом рынке научных и экономических инноваций, подчеркнул посол. Но обоим странам есть, чему друг у друга поучиться, заявил Мишле. И этому тем более поможет созданный вместе научный центр. Почетные гости церемонии оставляли новому центру пожелания на символических табличках в виде пчелиных сот, а между речами нашлось место музыкальному номеру, аранжировке песни популярной группы Coldplay для двух виолончелей. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Сегодня утром в Олайне произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz, в котором находились 18 школьников с легковым автомобилем BMW. В ДТП пострадали 3 человека, из них 2 ребенка. Эксперты в очередной раз говорят о том, что надо использовать ремни безопасности и другие средства. И никаких отговорок здесь быть не может. О дорожно-транспортном происшествии расскажет Михаил Никулкин.
Незадолго до 8 утра государственная полиция получила вызов в Олайне на улицу Земгалес, где произошло столкновение микроавтобуса с легковой машиной. В микроавтобусе находилось 18 школьников, двое из которых пострадали. Также в аварии пострадал один взрослый. К счастью, все пострадавшие были в удовлетворительном состоянии, и их травмы не угрожали жизни. При этом они все же были доставлены в больницу, рассказала представитель госполиции Лина Багдоне.
Пострадавшие с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение. Государственная полиция начала процесс об административном правонарушении в связи с произошедшим и расследует обстоятельства происшествия.
По первоначальной информации госполиции, водитель микроавтобуса не удостоверился в безопасности совершения маневра левого поворота, в результате чего произошло столкновение с легковым автомобилем. В Олынском краевом самоуправлении подтвердили, что пострадавший в ДТП микроавтобус перевозил детей в одну из средних школ Олайне. Обе олайнские средние школы находятся недалеко от улицы Земгалес, где произошла авария. В Думе также отметили, что по утрам движение на этой улице достаточно интенсивное. По словам представителя обеспечивающего перевозки предприятия «Транспортсдиви» Яниса Удренса, сейчас все указывает на то, что виновником ДТП является водитель микроавтобуса. Известно, что в автобусе находилась также работница школы, которая получила травмы. Удренс добавил, что во всех микроавтобусах перевозчика есть ремни безопасности, однако в реальности дети не пристегиваются, если только их сопровождающий за этим не следит. В свою очередь, эксперт в сфере безопасности сообщения Оскарс Ирбитис считает, что водители не привыкли к тому, что погодные условия могут быть изменчивыми и что в каком-то конкретном месте может ухудшиться дорожное покрытие. Он полагает, что взрослые не мыслили логично и не считались с этими потенциальными рисками. В авариях, где пострадавшими оказываются дети, важно думать о том, кого ты везешь, но ни водители, ни сопровождающие стороны, по его мнению, этого не делали.
Все же нужно думать, очень основательно думать о том, кого именно мы везем. Дети – это самый ценный груз, который может быть, поэтому действовать нужно соответствующе. Обязательно нужно использовать все средства безопасности. Все должны быть обязательно пристегнуты. Если ребенок маленький, то должны быть все необходимые подставки. Если совсем маленький – специальное кресло. И здесь никаких исключений быть не может. Мне только до магазина, мне только до угла, мне только от школы до дома, абсолютное большинство происшествий случается в радиусе 5 километров от места жительства.
Оскарс Ирбитис также подчеркнул, что если люди сами не понимают, насколько важны средства безопасности при перевозке детей, то надзорные органы должны действовать со всей строгостью, чтобы искоренить такое отношение. Михаил Никулкин, Синтия Лукьянска, служба новостей Латвийского радио.
Сегодня Рижский городской суд приговорил ранее судимого за убийство мужчину, обвиняемого в поджоге многоквартирного дома в Гризинканце и других преступлениях, к 14 годам лишения свободы. Суд также постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевших компенсацию имущественного и морального ущерба в общем размере 277 с лишним тысяч евро, а в пользу Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы компенсацию имущественного ущерба в размере почти 25 тысяч евро. Украинская армия сталкивается с серьезными проблемами. Это нехватка людей и недостаток оружия. Тем не менее, украинские войска смогли нанести россиянам в минувшем году наибольшие потери за все время войны. О ресурсах украинской армии расскажет Оксана Пугачева.
Мобилизация не покрывает потребностей вооруженных сил Украины. Армии критически не хватает людей. В то же время новобранцы не имеют достаточной подготовки. Наибольшая недостача в пехотных войсках. Сейчас, со слов украинских военнослужащих, на 5 украинских солдат в окопе Россия отправляет 15 своих. В Генштабе вооруженных сил Украины проблему подтверждают и сообщают, что решают ее за счет сокращения численности других родов войск. Командиры уже получили задачи и провели соответствующие расчеты, заявляет главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Мы проводим мероприятия относительно уменьшения нашей логистической составляющей, обеспечения и обслуживания. Конечно, в разумных пределах. Генштабы знают эти задачи, и они провели расчеты.
Распоряжением Сырского запрещено переводить в пехотные войска высококвалифицированный персонал, который заменить некем, например, авиатехников. Еще одна серьезная проблема украинского войска – нехватка оружия. Украинские военные заявляют, что оккупационные войска продвигаются не только за счет численности своей пехоты, но и благодаря достаточному прикрытию огнем. В минувшем 2024 году военная поддержка Украины была в гораздо меньшем объеме, чем в предыдущем 2023-м, подчеркивает военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
Артиллерия, боеприпасы, запасные части, оборудование. Их численность в 2024 году гораздо скромнее. В 2023 году поставки были на уровне нескольких миллиардов долларов, и причем их было несколько. Почему в этот раз? Так, наверное, нет на повестке дня у наших партнеров планов относительно передачи в достаточном количестве вооружения и бронетехники здесь и сейчас.
Ненадежность западных союзников демотивирует, сообщают бойцы, воюющие уже не первый год на передовой. Тем не менее, украинские военнослужащие делают все возможное, чтобы удержать наступление россиян. Потери российских оккупантов огромны. За 2024 год, сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, общие потери россиян составили свыше 430 тысяч человек. Из них примерно 150 тысяч погибших. Это больше, чем за 2 предыдущих года войны. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
Сегодня в Латвии отмечается День защитников баррикад. 34 года назад в эти дни десятки людей, десятки тысяч людей защищали независимость Латвии. К этой дате приурочено зажжение символического костра баррикад на Домской площади. В мероприятии приняли участие и первые лица государства. Министр обороны Латвии Андрис Пруц от партии «Прогрессивные» сказал, что очень важно передавать память о баррикадах так, чтобы эти события действительно можно было бы прочувствовать.
Я думаю, что всегда можно рассказывать больше. Я считаю, что важны не только рассказы. Должно быть присутствие на таких мероприятиях, должна быть интерактивность, чтобы действительно можно было ощутить и прикоснуться к этим событиям, в каком-то смысле прожить их. По моему мнению, именно такие события, как зажжение этого костра, очень-очень важны, чтобы прочувствовать ауру того момента, что было холодно, нужно было быть едиными, помогать друг другу, что это происходило довольно долго, и что была готовность защищать свою свободу.
В свою очередь, премьер-министр Латвии Вика Силни от партии «Новое единство» рассказала детям, которые пришли на Домскую площадь, как в дни баррикад носила сюда булочки.
В то время я была, кажется, примерно в том же возрасте, что и вы. Я приносила булочки. Много где были разожжены костры, и здесь было много бетонных блоков, чтобы никто не мог подъехать. Люди сидели у костров, они грелись, был чай, и они там практически жили и смотрели, чтобы никто не приехал и не напал. В то время это была российская армия. Было такое ощущение, что все время горели костры, все время были люди на улицах, менялись. Одни выходили днем, другие ночью. Мы защищали свою страну.
Мы сергаем. Мероприятия памяти баррикад в течение дня прошли по всей Латвии в Домском соборе. Сейчас проходит концерт, посвященный этой памятной дате. Ну и вновь вернемся к главной мировой новости. Дональд Трамп, преодолевший импичмент, уголовные обвинения и пару покушений на убийство, принес присягу на верность Конституции и стране и вступил в должность 47-го президента США. Торжественная церемония инаугурации проходит впервые за 40 лет в Ротонде, центральном зале Конгресса. Его вместимость, которая составляет около 1000 человек, и сейчас республиканец выступает перед собравшимися. В завершение выпуска о погоде. Предстоящей ночью в Латвии будет облачно, местами в центральных и западных районах дождь, мокрый снег, восточный и юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха по стране от минус 2 до плюс 2 градусов. Во вторник днем в Латвии облачно, в западных районах дождь, местами также снег и мокрый снег. Во второй половине дня на востоке возможен ледяной дождь. На дорогах может образоваться гололед. Юго-восточный, южный умеренный ветер. Температура воздуха по стране от минус 1 до плюс 3 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно, без существенных осадков, юго-восточный, южный умеренный ветер, температура воздуха ночью и днем в столице плюс 1, плюс 3, медицинский тип погоды ночью 3 неблагоприятный, а днем 2 благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19, 20 января». Продюсер выпуска Марина Ковалева, звукооператор Александр Шайцанов, провела Юлия Михайловская.